Николай Семенович Лесков. Под Рождество обидели. Житейские случаи. В этом месте я хотел рассказать вам, читатели, не о том, о чем будет беседа. Я хотел говорить на Рождество про один из общественных грехов, который мы долгие веки делаем сообща всем миром и воздержаться от него не хотим. Но вдруг подвернулся неожиданный случай, что одного моего знакомого человека, которого знает множество людей в Петербурге, под праздник обидели. А он так странно и необыкновенно отнесся к этой обиде, что это заслуживает внимания вдумчивого человека. Я про это и буду рассказывать. А вы прослушайте, потому что это такое дело, которое каждого может касаться, а меж тем оно не всеми сходно понимается. Есть у меня давний и хороший приятель. Он занимается одним со мною делом, настоящее его имя я называть вам не стану, потому что это будет ему неудобно, а для вас, как его ни зовут, это все равно. Дело в том, каков он человек, как его обидели и как он отнесся к обидчикам и к обиде. Человек, про которого я говорю, не богатый и не бедный, одинок, холост, и хотя мог бы держать для себя двух прислуг, но не держит ни одной. И это делалось так не по скупости. А он стеснялся. Какого нрава или характера поступит к нему служащий человек? Да и что этому человеку делать при одиноком? И скучается, слуга от нечего делать, и начнет придираться и ссориться, и выйдет от него неугодья, а только одни досаждения. А сам приятель мой нрава спокойного и уступчивого, пошутить не прочь, а от спора и ссор удаляется. Для своего удобства он устроил так, что нанял себе небольшую квартирку в надворном флигеле, в большом и знатном доме на набережной, и прожил много лет благополучно. Хозяйство он никакого дома не держит, а необходимые услуги ему делал дворник. Когда же нужно уйти со двора, приятель запрет квартирную дверь, возьмет ключ в карман и уходит. Квартира небольшая, однако в три комнатки, и помещается во втором этаже, посреди жилья, и лестница как раз против дворницкой. Такое расположение, что, кажется, совсем нечего опасаться. И, как я говорю, много лет прошло совершенно благополучно, а вдруг теперь под Рождество случилась большая обида. Здесь, однако, я возьму на минуточку в сторону и скажу, что мы с этим приятелем видимся почти всякий день. И на днях говорили о том, что случилось раз в нашем родном городе. А случилась там такая вещь, что один тамошний купец ни за что не согласился быть судьею над ворами. И вот что об этом рассказывают. Давно в этом городе жили-были три вора. Город наш издавна своим воровством славится и в пословицах поминается. И задумали эти воры обокрасть кладовую в богатом купеческом доме. А кладовая была каменная, и окон внизу в ней не было, а было только одно очень маленькое оконце вверху, под самой крышей. До этого оконца никак нельзя было долезть без лестницы. Да если и долезешь, то нельзя было в него просунуться, потому что никак взрослому человеку в крохотное окно не протиснуться. А воры, как наметили этого купца обокрасть, так уж от своей затеи не отстают, потому что тут им было из-за чего потрудиться. В кладовой было множество всякого добра, и летней одежды, и меховых шапок, и шуб, и подушек пуховых, и холста, и сукон, всего набито от потолка до самого дополу. Как смелому вору такое дело бросить? Вот воры и придумали смелую штуку. Один вор, бессемейный, говорит другому, семейному: «Я хорошее средство придумал. У тебя есть сынишка 5 годов, он еще маленький и тельцем мягок. Он в это окно может протиснуться. Если мы его с собой возьмем, Мы с ним можем все это дело обдействовать. Уведи ты мальчишку от матери, приведи с собой под самое Рождество. Скажи, что пойдешь помолиться к заутренне. Да и пойдем все вместе действовать. А как придем, то один из нас станет внизу, а другой влезет на плечи, а третий этому второму на плечи станет. И такой столб сделаем, что без лестницы до окна достанем. А твоего мальчонку опояшем крепко веревкой и дадим ему скрытный фонарь с огнем, да и спустим его через окно в середину кладовой. Пусть он там оглядится и распояшится, и пусть отбирает все самое лучшее и в петлю на веревку завязывает, а мы станем таскать, да все и повытаскаем. А потом опять дитя само подпояшится, мы его назад вытащим и поделим все на 3 доли с половиной. Нам двоим поровну, а тебе с младенцем против нас 1,5 доли. И от нас ему сладкий закусочек. Ну, пускай отрок радуется и к ремеслу заохотится. Отец-то вор, хорош, видно, был. Не отказался от этого, а согласился. И как пришел вечер сочельника, он и говорит жене: «Я, Ноне, пообещался сходить в монастырь ко всеночной. Там благолепное пение. Собери со мной паренька, я его с собой возьму. Пусть хорошее пение послушает». Жена согласилась и отпустила парня с отцом. А тогда все 3 вора в монастырь не пошли, а сошлись в кабаке за московской заставою и начали пить водку и пиво умеренно. А дитя положили в уголке на полу, чтобы немножечко выспалось. А как ночь загустела, и целовальник стал на засов кабак запирать, они все встали, зажгли фонарь, ушли. И ребенка с собой повели. Да все, что затевали, все то сделали. И вышло это у них сначала так ловко, что лучше не надо требовать. Мальчонка оказался такой смышленый и ловкий, что вдруг в кладовой осмотрелся и быстро цепляет им в петлю самые подходящие вещи, они все вытаскивают. И, наконец, столько всякого добра натаскали, что видят, им втроем уж больше и унесть нельзя. Значит, и воровать больше не для чего. Тогда нижний говорит среднему, а средний тому, который наверху стоит: «Довольно, братцы. Нам на себе больше не снесть. Скажи парню, чтобы он опоясался веревку и подтянем его вон наружу». Верхний вор, который у 2 на плечах стоял, шепчет в окно мальчику: «Довольно брать, больше не надобно. Теперь сам себя крепче подпояжь, да и руками за канат держись, а мы тебя вверх потянем». Мальчик опоясался, а они стали его тащить, и уже до самого доверха почти вытащили, как вдруг. Чего они в потьмак не заметили, веревка-то от многих подач о край кирпичной кладки общипалась и вдруг лопнула, так что мальчишка назад в обворованную кладовую упал. А воры, от этой неожиданности потерявшие равновесие, и сами попадали. Сразу сделался шум. На дворе у купца заметались цепные собаки, подняли страшный лай. Сейчас же все люди проснутся и выскочут. Тогда, разумеется, ворам гибель. Ну, к тому же, как раз сближалось время, что люди станут скоро вставать и пойдут к заутренне, и тогда непременно воров изловят с поликою. Воры схватили кто что успел и бросились на утек. А в купеческом доме все вскочили и пошли бегать с фонарями. И явились в кладовую. И как вошли сюда, так и видят, что в кладовой беспорядок, и что очень много покрадено. А на полу мальчик сидит, сильно расшибленный, и плачет. Разумеется, купеческие молодцы догадались, в чем дело, и бросились под окно на улицу, и нашли там почти все вытащенное хозяйское добро, в целости, потому что испуганные воры могли только малую часть унести с собой. И стали все суетиться и кричать, что теперь делать, давать ли знать о том, что случилось, в полицию, или самим гнаться за ворами, а гнаться в потьмах-то не знать, в какую сторону. Да и страшно, потому что воры ведь, небось, на всякий случай с оружием, и в потьмах убьют человека, как курицу. У нас в городе воры ученые. Шапки по вечерам выходили снимать, и то не с пустыми руками, а с такой инструментиной, вроде щипцов с петелькою, называлась кобылкою, об ней в шуйских памятях писано. А купец, у которого по кражу сделали, отличный человек был. Умный, добрый и рассудительный, и христианин. Он и говорит своим молодцам: «Оставьте, не надобно. Чего еще? Все мое добро почти в целости, а из-за пустяка и гнаться не стоит». А молодцы говорят: «То и есть правда. Нам Господь дитя на уличение злодеев оставил. Это перст видимый. По нем все укажется. Каких он родителей, тогда все и объявится». А купец говорит: «Нет, не так. Дитя — молодая душа неповинная. Он не добром в соблазн введен. Его выдать не надобно, а прибрать его надобно. Не обижайте дитя и не трогайте. Дитя — Божий посол. Его надо согреть и принять как для Господа. Видите, он какой, познобившись весь, да и трясется испуганный. Не надо его ни о чем расспрашивать. Это не христианское дело совсем, чтобы дитя ставить против отца за доказчика. Бог с ним совсем, что у меня пропало. Они меня совсем еще не обидели, а это дитя ко мне Бог привел. Вы и молчите. Может быть, оно у меня и останется. Итак, все стали молчать, а спрашивать этого мальчика никто не приходил. И он у купца и остался, и купец его начал держать как свое дитя и приучать к делу. А как он имел добрую и справедливую душу, то и дитя воспитал в добром духе, и вышел из мальчика прекрасный, умный молодец, и все его в доме любили. А у купца была одна только дочь, а сыновей не было. И дочь эта, как вместе росла с воровским сыном, то с ним и слюбилась, и стало это всем видимо. Тогда купец сказал своей жене: «Слушай, пожалуйста, дочь наша доспела таких лет, что пора ей с кем-нибудь венец принять. А для чего мы ей станем на стороне жениха искать? Это ведь дело серьезное. Особливо, как мы люди с достатками, и все будут думать, чтобы взять за нашу дочерью большое приданое. И тогда пойдет со всех сторон столько вранья и притворства, что и слушать будет противно». Жена отвечает: «Это правда. Так всегда уже водится». «То-то и есть», — говорит купец. «Еще навернется какой-нибудь криводушник, да и прикинется добрым, а в душе совсем не такой выйдет. В человека не влезешь ведь. Загубим ведь мы девку, как ясочку, и будем потом и себя корить, и ее жалеть, да без помощи. Нет, давай-ка устроим степеннее». «Как же так?» — говорит жена. «А вот мы как дело-то сделаем. Обвенчаем-ка дочку с нашим приемышем. Он у нас доморощенный, парень ведомый. Да и дочь, что греха таить, вся она к нему пала по всем мыслям. Повенчаем их и не скаемся». Согласилась так, и повенчали молодых. А старики дожили свой век и умерли. А молодые все жили, и тоже детей нажили, и сами тоже состарились. А жили все в почете и в счастье. А тут и новые суды пришли, и довелось этому приемышу, тогда уже старику, сесть с присяжными, и начали при нем в самый первый случай судить вора. Он и затрепетал, и сидит слушает, а сам-то бледнеет, краснеет, и вдруг глаза закрыл, но из-под век у него побежали по щекам слезы, а из старой груди на весь зал раздались рыдания. Председатель суда спрашивает: «Скажите, что с вами?» А он отвечает: «Отпустите меня. Я не могу людей судить». «Почему?» — говорят. «Это круговой закон. Правым должно судить виноватого». А он отвечает: «А вот то-то и есть, что я сам не прав. А я сам несудимый вор. И умоляю, дозвольте мне перед всеми вину сознать». Тут его сочли в возбуждении, и каяться ему не дозволили, а он после сам рассказал достойным людям эту историю, как в детстве на веревке в кладовую спускался и пойман был. И помилован, и остался как сын у своего благодетеля, и всех это покаяние тронуло. И никого во всем городе не нашлось, кто бы решился укорить его прошлую неосужденную виною. Все к нему относились с почтением по-прежнему, как он свою добрую жизнью заслуживал. Поговорили мы об этом с приятелем и порадовались, какие у нас иногда встречаются нежные и добрые души. Утешаться надо говорить.